Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, а также храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, подворье Оптиной пустыни, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка! Христос воскресе!
Воскресе! Добрый день! Сергей, добрый день! Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, все, кто смотрит сейчас телеканал «Союз».
Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня. И наша передача вообще, она так особенно будет строиться достаточно. Мы хотели бы разобрать некие непростые вопросы касательно нашей церковной жизни.
Хорошо.
Именно, скорее даже именно церковной жизни. И, но все-таки начать все-таки придется с другого. Память жен Мироносец была в эту неделю. И отец Мелхиседек, я думаю, что будет правильнее, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, поздравились с прошедшим праздником
и Пасхи
и телезрительницам.
Да, это наш церковный международный женский день, день всеправославного почитания труда и подвига женщин, которые, как однажды свидетель патриарх Алексий I сказал, белые платочки сохранили православие в церкви. Поэтому роль женщины в церкви, она, конечно, очень велика, потому что без вас, без жен мироносец, без помощников, без вдохновителей, без тружеников на ней церковной, вообще невозможно. Тяжело себе представить сейчас современную православную жизнь церкви. Это женщины и на клиросе, и в воскресной школе, и в иконописной мастерской, и в издательском отделе, и на телевидении. Многие корреспонденты и редакторы, даже на телеканале «Союз», в основном женщины, в них много. И поэтому этот труд, он такой и равный, и достойный. И поэтому, милости Божией, что нет такого исключительного предпочтения, что в церкви, так сказать, выделены только мужчины, а и женщины, жены мироносицы, они тоже благодатны, молитва возносится о них. Как однажды блаженный Августин сказал, женщина из-за того была сотворена не из ноги, чтобы не быть уничиженной, не из головы, чтобы не превозноситься над мужем, а была сотворена из ребра, которое было под рукой, чтобы всегда быть под покровом и под защитой, и со стороны сердца, чтобы всегда быть любимой. И поэтому дай Бог вам, дорогие братья, дорогие наши сестры во Христе, дай Бог всегда вам быть любимыми и церковью, и Богом, и своей собственной семьей, и мужьями, если у кого есть. А самое главное, быть любимыми друзьями и своими подругами, потому что женщина-человек, она, конечно, ценится как книга не за ее длину и не за нее толстоту книги, она ценится по содержанию. Жизнь христианки, она ценится за содержание. Поэтому всем вам желаю доброго и здравия, и крепкой веры, и неустанных трудов во славу Божию в церкви, в своей собственной семье и тем людям, которые окружают нас. Кто-то из мудрых людей сказал, надо, мы сейчас празднуем как раз этот очень самый замечательный период в нашей церкви, это день, это дни Светлого Христова Воскресения, до Вознесения. Мы сегодня в это воскресенье праздновали День памяти жен мироносиц. И кто-то из мудрых святых отцов сказал, надо бояться не смерти. Надо бояться не смерти, надо бояться пустой жизни. И жизнь женщины, она особенно наполнена служением. Вот ей дано, женщине дано. И какие-то и сверхъестественные силы ей должно дано, и сопереживание, сочувствие, какая-то интуиция. Если бы мужчина хотя бы прожил один день в послушании женщины, особенно с детьми, конечно, он тогда бы заценил, что такое труд женщины, что такое труд в семье. Это, конечно, конкретный подвиг. И поэтому вам всем, дорогие наши сестры, в эти дни, которые идут после этой недели, которые после жен мироносиц, желаю вам всесильной помощи Божией, чтобы вы были примером для тех людей, которые окружают вас, а чтобы Господь за ваш труд даровал вам и радость, и утешение, и силы, и крепость, и радость, как старец Паисий Афонский однажды сказал, за самоотверженную любовь, за самоотверженную любовь. Бог дает двойное здоровье. И почему люди долго живут? Потому что они кому-то нужны. И вот особенно долго живут бабушки. долг живут бабушки, которые служат внукам. Очень сильно хотят, чтобы они жили их дети. Потому что если не будет бабушки, тогда этот крест будут нести дети. Очень сильно хотят, чтобы жила бабушка, внуки. Потому что бабушка уже не такая строгая, как мама, не такая строгая, как папа. Она вообще поняла в жизни, что чего в жизни только не бывает. Это мама думает, что этого не бывает. Папа думает, что этого не бывает. А бабушка все понимает. Все в жизни бывает. Нет рыбы без костей, так и нет человека без недостатков. Вот, и поэтому надо смотреть не недостатки человека, а его достоинства. И поэтому бабушкам дана, и дедушкам, кстати, дана эта мудрость любить внуков, их своим добрым примером вести по жизни. И поэтому живите долго и мирно, потому что будете жить долго и мирно тогда, когда будете служить. Потому что наша жизнь не место отдыха, а место подвига. И поэтому и бабушкам, и матерям, и сестрам, дай Бог вам всем сил, чтобы нести этот свет служения и быть примером для всех нас, потому что мы с вас берем пример, когда вы, как одна мне рассказала историю, одна жена священника, вот ей звонит подруга, она разговаривает по телефону, трубку зажала плечом, в одной руке держит одного ребенка, в другой другого. Вот, нет, одного держит, другой возле колена, возле юбки, а второй рукой мешает кашу овсяную, чтобы не пригорело. И вот так-то разговаривает. Видно, да? Вот как вот так разговаривает. Вот. И у нее та подруга спрашивает: «Матушка, как жизнь?» Она говорит: «Нормально, не отхожу от мартеновской печи». Вот. Поэтому женщины, конечно, большую часть своего времени служат всем, не отходя от этой мартеновской самой печи. Поэтому дай Бог, чтобы вы в Царстве Небесном уже насладились только сладкой райской прохладой Господней, чтобы Господь за все ваши труды и в этой жизни наградил вас и благодарностью от любящих людей, и благодарностью от родных и близких. Вот. Она часто бывает, а часто ее не бывает. И поэтому мы надеемся на то, что благодарность будет от Бога. Вот. Хотят людей тоже приятно ее и слышать, и получать. Поэтому детей приучайте, конечно, детей приучайте. Говорить спасибо за вкусно приготовленный обед. Кто-то из мудрых людей сказал, по-моему, Клайв Льюис, однажды сказал, что христианство начинается не с тех пор и не с того момента, когда отец научит ребенка читать «Отче наш», а начинается христианство с того момента, когда мать научит свою семью, своих детей благодарить за вкусно приготовленный обед. Поэтому все начинается с элементарной человеческой благодарности. И христианство начинается с этого. Поэтому мы все хотим сразу стать духовными людьми, а переступаем через конкретный момент простой элементарной человеческой жизни. Вот и поэтому вам всем, сестры, еще раз низкий поклон, благодарность за ваш шахтерский, тяжелейший труд возле труд столяров, обедоваров. Вот. А, кстати, интересно, мы сказали, что семья – это как маленькое государство, где муж – это премьер-министр, вот, а жена – министр образования, министр здравоохранения, министр по спорту, министр по чрезвычайным ситуациям.
По туризму, начальник штаба.
Министр по туризму, начальник штаба, да. А муж семьи – премьер-министр. Поэтому дай Бог вам со всеми этими должностями справиться, которые все в один момент бывают, не в один момент, они бывают в разное время, но все это несет одна голова и одна хрупкая женская сущность, одна хрупкая женская натура. Бог вам всем в помощи, живите долго и мирно под покровом Господним и под покровом Царицы Небесной.
Спасибо вам большое за прекрасный ответ, вернее, даже ответы.
Но вот не ответы, это поздравления.
Вы поздравляли, но ответили на всю страницу вопросов, пока поздравляли. Но у меня вопрос от себя будет. Часто общаешься со сверстницами, и вот, наверное, половина моего круга знакомых, именно женская половина, она светская. Да. Мы с уважением относимся друг к другу, они знают прекрасно, где я работаю, и какой
чей сын.
Что сын священнослужитель, и что, что моя вера такая. И часто мне задают вопросы. И вот я иногда в шутку говорю: может, тебе замуж пора, вот, может, детей рожать, зачем тебе вот эта карьера, куда ты лезешь, ты вот идешь, командуешь, ну, заработаешь ты эти там 100 тысяч рублей, ну, съездишь...
Сколько?
Ничего
себе, что-то ты маханул.
Девочки очень амбициозные порой встречаться. Я уже утрирую, да. Ну, съездишь ты там, там в Эмираты отдохнешь. Ну, а только, годы
только,
идут,
только,
а годы
только,
идут.
Только сгорят, в Эмираты только сгорят.
Я говорю, ну вот смотри, а как же, вот, как же хорошо, вот, вот муж, дети. Ведь одно другому не мешает. Я привожу примеры своих других знакомых, которые совмещают. И если уж вопросы о деньгах, ну, вполне достаточно хорошо живут. Она говорит, я замуж пойду, если захочу родить. Я говорю, тебе уже 29, когда ты захочешь
родить? Сколько? Ну все, 29 это уже...
Вот, действительно, это тенденция. Вот,
ужасная.
Ну, конечно, ужасная. Не денешься от этого. Если уж брать только моих личных знакомых, ну, это процентов 30. Yeah. А ведь это в холостую, получается, люди живут. Или как, вот, как ответить этим людям?
Но дело в том, что когда очнутся, может быть уже...
Так я и говорю, будет поздно. А как потом?
Помнишь, это есть такое выражение, премудрый философ Сократ сказал, истинная жизнь. Жизнь не только для себя. Смотри, какой подход к жизни. Себя не забыл. Истинная жизнь, жизнь не только для себя. И поэтому понятно, это, ну, 29 лет, если это не монашеский путь, а монашеский путь в нашей общечеловеческой жизни, это 0000. Но все остальное, это обыкновенная человеческая жизнь, которая предполагает и брак, и семью, и продолжение рода. И когда вот так вот люди начинают выбирать и что-то думать, сначала пожить свое удовольствие, оказывается, что живут не свое удовольствие, а живут против себя, потому что фундамент закладывается сначала. Так ты закладываешь фундамент в себя или в кого-то. Если ты закладываешь в себя, тогда ты ничего не получишь. Я был потрясен, я в том году... Был в Греции, ездил на Святую гору Афон, как раз это совпало с великим праздником, с великомучеником Пантелеймона. Для меня это была вообще невероятная радость. Всеночный, представляете, 14 часов.
Это в нашем монастыре.
В нашем Пантелеймонском монастыре 14 часов шел престольный праздник.
Ну, это в порядке вещей на Афон.
Для них, да. И вот, ну, правда, такое бывает раз в год, называется панигер, то есть пан, то есть все праздник. Началось где-то в 6 вечера, вот, а закончилось где-то в 10-11 часов утра только. Вот, ну, все великолепно. Я когда ехал из Фессалоники, ехал на как раз в Уранополис, это город, из которого отправляются корабли на самую...
Перевалочный пункт.
Да, на саму гору Афон. И так разговорился, он понтийский грек, разговаривает по-русски, я у него спросил, слушай, а скажи мне, сколько сейчас в среднем у греков детей больше, 1-2 или 2-3? Какой группы людей больше, 1-2 или 2-3? И он мне говорит, 0-1. Я говорю, что? 0-1. Я говорю, как понять 0-1? А вот так, говорит, у нас сейчас какая-то непонятная, дурацкая, европейская идеология, направленность, обычаи, тенденции, когда сначала учеба, работа, карьера, поездки, путешествия, гулянки, пьянки. И они, говорят, в 30 лет начинают задумываться о семье. В 30 лет начинают это женщины. Вот. И, кстати, многие и не женщины. Вот так они поэкспериментировали. Современная такая, так сказать, уже тенденция. А он вообще там это 35 и больше, я, говорит, вот так наблюдаю среди нашего народа. И, говорит, и когда речь заходит уже до брака, а потом и дети, а их нет. А потому что силы-то ушли, молодость ушла, начались проблемы со здоровьем, так сказать. 0-1. У нас, говорит, проблема забеременеть. У нас в современной Греции. Вот я говорю, если такая тенденция будет, ну, у нас в России, и какой-то наш, мы возьмем какой-то пример такой европейский, то есть сначала для себя. Что значит для себя? Вот, кстати, насчет детей. Некоторые говорят, слушай, ну дети, ну чего там, так сказать, ну один достаточно, там два, ну ладно, там надо подумать. А... Что там, так сказать, нищету по лавкам это плодить? А люди не задумывайся, что твоя жизнь, она многогранна. Это не только детство, не только юность, не только зрелость, но это еще и старость. И поэтому дети, это не государственный пенсионный фонд, в который ты вкладываешь вот сейчас. И дети не роскошь, а дети средства передвижения в старости. И чем больше таких средств, тем более гарантировано ваше безбедное передвижение в жизни. Потому что многие говорят или хотят жить долго, но это как бы нормально, или жить столько, сколько Господь даст, но тоже правильно. Вот. Но кто-то из философов сказал, за долголетие мы расплачиваемся старостью. Что такое старость? Определенный период немощи человеческой. Хотел бы то, хотел бы сё, хотел бы туда, хотел сюда. А уже нужна посторонняя помощь. Спрашивается, откуда эта посторонняя помощь? Конечно, естественным порядком Бог так устроил жизнь, что она от детей и от внуков. Сначала ты меняешь памперсы, а потом они тебе меняют. Сначала ты нянчишься и все, их учишь ходить, а потом они учат тебя ходить, ты учишь их переворачиваться, а потом они учат тебя переворачиваться. Вот такая наша жизнь. И поэтому тот, кто с молодости не задумывается о старости, то он просто глупый человек. И поэтому продолжение твоей жизни, она в твоих детях и в твоих внуках. И поэтому вот то, что относительно карьеры, она говорит, ну это все как бы правильно, но надо не забывать самого главного, самого важного. А потом еще. Ты же прекрасно знаешь, какая проблема сейчас. Ну я много уже на телевидении об этом говорю, на Союзе. У нас сейчас из 1000 браков, 600 разводов. Вот. А почему? Ну, потому что люди, два эгоиста встретились вместе. В 25, в 28, в 29, в 30 лет. Уже встретились не два пластилина, а встретились два камня.
Люди уже состоявшиеся личности, да?
Совершенно верно. Потому что, когда это все по молодости, в определенной, я вот вспоминаю, я человек, так сказать, уже такой формации пенсионной или предпенсионной, я вспоминаю, что для нас было естественно. То есть вот все мои сверстники, все мои одногруппники, люди умудрялись, я вот сейчас вот спрашиваю свое поколение, люди умудрялись на втором-третьем курсе института жениться или выходить замуж. На втором-третьем курсе успевали рожать детей, брали академический, рожали ребенка, доучивались. Это считалось нормальным. Вот сейчас кому-то скажи, жениться ли выйти замуж во время учебы, потом академический, а тогда было совершенно нормально. Родители помогали, бабушки помогали все. Почему? А потому что это были пластилин. То есть люди формировались в браке, приспосабливались в браке, подстались друг под друга в браке, а не тогда, когда уже за плечами уже ошибки, эксперименты, какие-то уже судьбы, перебор какой-то, знакомство с Машей, Сашей, с Федей, с Сережей, Колей и прочее, так сказать. И к чему это приводило? Нет, раньше этого не было. И это приводило, и сейчас, так сказать, эти люди, которые живут с счастливой семейной жизнью. Кто-то 25, кто-то 30 лет уже вместе в браке, а другие, которые только думали о себе, в конце концов, у разбитого корыта или уже в разводе, в одном или во втором. Кстати, раз у нас сегодня такой как бы день жен-мироносец, и мы какую-то, она совершенно так вылилась в какую-то у нас семейную тему, mm-hmm. Я интересно, у нас тут совершенно недавно был праздник Пасхи, освящали куличи, кстати, для священников, когда говорят, ну слушайте, ну что такое, так сказать, это священство, духовенство, там, ну как бы посмотрели, служба не так уж долго там идет, и прочее, вот какой там труд, какие там, вот я понимаю, там 8-часовой рабочий день, или по 12 часов люди там у станка, за компьютером, на шахте или возле на заправке, или поваром, или учителем. Вот. Ну, вот так вот прикинули наши дни, которые совсем недавно были. Ну, Великая Суббота. Значит, началось с Великой Пятницы, вот, чин погребения почти круглосуточно, потом вся суббота, освящение куличей целый день во дворе, тысячи людей, а и потом, интересно, у нас три литургии на Пасху, ночная в нашем храме, вот, Покровский храм, Ясина, мы как раз эту картинку видим, ночная в 0 часов с крестным ходом, в 7 со средней, в 10 поздняя. Но перед началом освящения, во время освящения куличей, я встречаю одну пару, и так это случилось, что мы на крещении с ними сталкиваемся, и на освящении куличей. Ну, тысячи людей, но мы почему-то с этой парой. И вдруг я человек такой любопытный и любознательный, смотрю, люди в возрасте, и вдруг я совершенно неожиданно, но потом я уже понял, почему это было ожиданно, задаю вопрос, я говорю, а сколько вы в браке вместе? Потому что посмотрел уже такие люди, 60 лет. Я говорю, сколько? 60 лет. Кстати, ты знаешь, как эти свадьбы называются? 50 называется золотая.
Золотая, да.
А 60?
Не знаю.
Мы до такой не доживем. Ну, кстати, кто-то нам сверху подсказал бриллиантовые. Но ты встречал когда-нибудь, чтобы люди пожили 60 лет в браке? Я у них спросил, а сколько было лет, когда вы замуж вышли? Она говорит, 19. А вам? 21. Представляешь? 19 и 21. И я им задаю чрезвычайно важный вопрос. Чрезвычайно важный вопрос. У меня нет опыта семейной жизни, у меня есть опыт проблем семейной жизни, потому что все проходит через отеческое, священническое сердце, то есть все эти разборки, проблемы, примирения, то есть, ну, кое-что знаю и кое в чем разбираюсь. Вот. Но, как говорит старец Зосима, которому было 59 лет, который спас украинскую церковь от раскола, он говорит, знаешь, Мелхиседек, я не перестаю учиться. 59 лет. К нему со всей Украины ехали за советом, да не только с Украины. Говорит, не перестаю учиться. И я у них спрашиваю, дайте как практические советы, когда я буду встречаться с молодежью, что помогло вам в браке прожить целых 60 лет. Ну, первая взяла, ее Галина звали, ее Владимир, первая она взяла слово и говорит, ну, знаете, любовь, уважение, внимание, прощение, вот это, так сказать, такие секреты семейной жизни. А поскольку я этих людей видел уже не первый раз, я себе позволил конкретику. И говорю, вы знаете, это все общие вещи.
Ну, это я могу сказать.
Да.
Посоветовать, в принципе.
Да, не живя...
На основе прочитанных мною книг некоторых, да.
Я говорю, вы знаете, это все общие слова. Все об этом знают, все это понимают, все на это рассчитывают, и все, ну, пытаются по этому принципу жить. Но что-то не у многих это складывается. Она вдруг так думала, что это какой-то секрет, это никакой не секрет, это общий, просто общие слова. И вдруг говорит он, светлые мысли. Я говорю, что за светлые мысли? Друг о друге, светлые мысли. Думаю, ух ты, ничего себе, какая ценная мысль. А я им как раз говорю, слушайте, а вот мы недавно на приходе выпустили магнитики, которые клеются на холодильник. И там мне понравилась одна цитата, и мы ее размножили. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. И вот он как, ну да, говорит, это все созвучно. Светлые мысли. Ефросинья Московская, своего мужа Дмитрия Донского, Ефросинья Московская, первая московская княгиня, звала своего мужа, Дмитрия Донского, своего мужа, звала «Свете мой светлый». «Свете мой светлый». Светлые мысли. Это я сейчас только что вспомнил. Светлые мысли. Вот они помогают сохраниться человеку на плаву, сохраниться человеку в мире единомыслия, согласии, любви, доброте, внимания, уважительности, то, что сказала она. А где этот секрет светлой мысли? Потому что думай хорошо, потому что плохо, оно само все придет, оно само все всплывет. И когда мы сегодня думали затронуть непростые вопросы относительно церковной жизни, когда задают вопросы, слушайте, а что у вас в церкви? Одно, другое, третье, епископы живут так, попы живут так, значит, это претензии к церкви, претензии к церковным сотрудникам, так и до бесконечности.
Это бесконечно, конечно.
Вот, ну, то есть вообще претензии к строю церковь, к церковной жизни, да вообще ко всему. Спрашивается, а вот это самый главный вопрос, а надо светлые мысли иметь. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. И вообще, самое главное, а вот что ты хочешь в жизни? Для тебя в жизни главное? Вот кто задает эти вопросы, как бы вопросы по всеобщему негативу в отношении к церкви. Я не буду его называть, его можно, а вообще просто всеобщий негатив по отношению к церкви. Что ты хочешь уже от жизни? Для тебя жизнь важен процесс или результат? Ты от своего жизни в этом мире, что ты хочешь, от церкви, что ты хочешь, ты имеешь к ней какое-то отношение? Я не имею. А тогда какие-то вопросы задаешь, ты не имеешь никакого отношения. Если ты имеешь отношение к церкви, что ты хочешь от церкви? Церковь – это некий институт. Церковь – это некое мистическое тело Христово. Но, с другой стороны, конкретная организация, которая живет с какой-то определенной целью. В театре одно, в больнице другое, на телевидении третье, на заводе четвертое и на стадионе пятое. У каждого есть какая-то своя определенная функция, своя какая-то цель и задача. Задача церкви какая? Что это такое церковь? Вот. И на этот вопрос нужно ответить, что такое церковь.
Давайте сейчас попробуем на них ответить. Вот и я все не знал, как правильно подвести от женщин действительно к этим простым, непростым вопросам. Да. Вот я одно свое некое замечание. Я вот вам рассказывал перед эфиром о том, что мне прислали письмо. Угу. Передали через знакомых одного дедушки. Угу. Письмо на две страницы.
Так.
Вот я бы так и написал письмо. Угу. При всем моем даже каком-то там образовании и угу. то, что я регулярно что-то пишу, угу. приходится там и по работе, и по учебе. Угу. Я бы не написал никогда так письмо. Это человек вот старой закалки такой. Угу. Действительно, через строчки ты образ этого человека. Он очень светлый. Но он написал мне 5 пунктов, угу. 5 своих проблем, которые он просил объяснить ему как человеку, как по-божьему объясни мне, вот, uh-huh. дай ответы на эти вопросы. Uh-huh. Вот, вы мне посоветовали самому ответить на эти вопросы, да, но ведь там 5 глобальных uh-huh. проблем, сейчас я расскажу, uh-huh. 5 глобальных проблем его жизни, вот, он uh-huh. прожил ему 82 года, что ли, uh-huh. и это, я читал это письмо минут 5, uh-huh. и я уже неделю хожу в каком-то в трансе. Вот я отвечу на вопрос, почему священники, вот бездельники, да, не шахтеры, еще кто-то. Я это прочитал одно письмо. А священник за какое-то время таких историй выслушивает, может быть, за службу несколько десятков раз. И для меня, вот я человек неопытный, я, ну как, я церковнослужитель, да, вот, но я не принимаю исповеди, я не общаюсь. Ведь как это тяжело мне было переварить, и я иногда вот сижу, думаю, что я ему могу ответить. Вот вы мне говорите, сам найди ответы. Я не знаю, как искать эти ответы. А священник ищет, отвечает. И вот вы сейчас, да, я вам почти вопросы не задаю, вы говорите, говорите, и не хочется вас перебивать. Это огромный труд. И вот я, может, обращусь, да, к телезрителям, действительно, когда осуждаю священника, подумай, а как он работает? Служит. Какой-то действительно тяжелый труд.
Дело в том, что у нас в медицине тоже имеет к этому какое-то отношение. Дело в том, что в психиатрии, значит, сотрудники и врачи психиатрических учреждений, они имеют отпуск 45 дней. 30 по КЗОТу и 2 недели еще за вредность. Так служение священника, оно, это на первом этапе, это служение психотерапевта, а впоследствии психиатр. Вот, например, Великий пост начинается с психотерапии, а заканчивается вообще психиатрией. То есть порой и такое в жизни бывает. И все это важно, и все это нужно, и все это надо разруливать, все это надо примирить, подлечить, дать конкретный совет, рекомендация, принять вообще участие в этом процессе, потому что так, как и врачебное искусство, это же не разовое какое-то вмешательство. Даже та же самая аппендицит или коленка, как меня удаляли, там мениск, там были проблемы. А потом же есть постоперационный период реабилитации. И поэтому мы же не только какая-то одноразовая встреча, это целый уже это процесс. Поэтому, как Маяковский говорил, все профессии нужны, все профессии важны. Поэтому судить как бы со стороны легко, и как бы мы к этому слишком часто вынимаем шашку, вот, и всех рубать. Я встретился с грубым священником, я встретился с равнодушием, я встретился с непониманием, я встретился с чертостью, я встретился с жадностью.
Такое ощущение, что как будто идут и ждут, чтобы их так встретили, чтобы потом написать.
Ну, не то, что идут, ну, вот, не то, что ждут. Вот, но дело в том, что и можно массу приводить примеров, да. претензии к нам, священнослужителям, они порой оправданы. И дело в том, что никто не идеализирует. Дело в том, что на самом деле встречаются какие-то моменты, встречаются отдельные персонажи, встречаются отдельные случаи. И опять же, мы же не знаем, что это настроение человека или устроение человека. Надо всегда, так сказать, все-таки учиться по жизни, начиная с своей собственной семьи. Быть не адвокатом, а быть прокурором, а быть адвокатом. Я вспоминаю один конкретный случай. Подходит к ко мне женщина в центральной части храма, то есть не где-то на улице, а в центральной части храма. Вот. И я ее так издалека окинул, издалека, когда подходил, думаю, смотрю, она мне смотрит в глаза, издалека ищет какого-то разговора. Ну, увидела внешний вид, вот, и, ну, был как бы ко всему готов, но все-таки некоторое монашеское устояние заставило к ней подходить и подходить к ней боком. Несмотря на ее образ, симпатичный, потому что она была в лосинах, и была с декольте почти до пупка. Вот. И какой-то непонятный, совершенно домашний был это наряд, как будто она только что с кровати встала, или, так сказать, от кухни только что говорила кофе и с омлет делала, и пришла в церковь. Я так ухо ей подставил, чтобы, так сказать, не соблазняться, не искушаться. Вот. И говорю, а что случилось? Что-то хотели спросить, как, чего? Батюшка, вы знаете, так и так. У меня чрезвычайная ситуация, я хотел вас спросить, что мне делать. У меня 2 дня назад дочь выбросилась с окна 9-го этажа. Все, у меня, конечно, в голове вся эта история, проблема, вся эта, так сказать, фантазия какая-то. И мы с ней переговорили, то есть одно, другое, так сказать, с ней, вот. И потом, когда разговор закончился, ну, кокетно мы обменялись, это уже отдельная тема, что там было. Угу. Я потом ей говорил, слушайте, вы когда в следующий раз будете в храме, вы все-таки потом не забудьте это одеться. Вот, она на себя посмотрела, говорит, ой, говорит, батюшка, простите. Вот, я говорю, да нет, ну просто, я говорю, сейчас это не забудьте. И оказалось, что человек не с умыслом, не с пренебрежением, не из-за какого-то, у меня свое мнение, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Вот. И я потом всем сказал, прихожанам, и сказал сотрудникам священного ящика, не смейте делать замечаний, пока у вас не спросят. Так я соответствую, не соответствую. Вот конкретный случай. Я говорю, не дай бог, кто-то бы из вас спугнул человека и не дал ему возможности, стал барьером между им и Христом, им и священником. Когда она дошла до меня, так сказать, слава Богу, она дошла. И никто замечаний не сделал. Не из-за того, что посчитал это все возможным, но просто понял, что-то случилось. И это я говорю, пример из нашей жизни, как мы относимся к людям. Угу. Так вот так же надо относиться и к нам. Есть священники из многодетных семей, которые тоже не все просто, не все. Есть священники, которые взяли на воспитание детей, какой-то крест. Потом знаю священников, так сказать, конкретно, значит, 3-4, 6 родился Дауном. Значит, что ты, недосып, давление, 5-10, то есть вот то же самое, семейные проблемы, в школе, наезды, то есть вы не знаете, как, всегда, как старец Амвросий говорит, приходишь в храм, он говорил о семейной жизни, и не хочешь, а хохочешь,
Это как?
А то есть ты должен переступить порог своего дома, и ты свои проблемы должен оставить за порогом своего дома. А ты приходишь в храм или приходишь это на работу, по тебе не должно быть видно, что у тебя проблемы. И не хочешь, а хохочешь. Как будто про проблем нет. Поэтому мы многие вещи извиняем людям, но и нам многие вещи надо извинять. И надо начинать не с осуждения, а начинать это с понимания. И постараться вообще по жизни, к семье, к сослуживцам, к сотрудникам, соседям быть не прокурорами, а адвокатами. Иметь светлые мысли. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. И поэтому надо понять и понимать у священника, что это. Это настроение. Или это устроение? Редко бывает священническое устроение на гордость, на жадность, на равнодушие, на корысть, на невнимательность. Это просто порой бывает перегруз. Это бывает уже просто зашкаливание каких-то уже именно вот этих самых психологических, психиатрических моментов, которые, безусловно, накладывают отпечаток и на ум, и на душу человека, и не каждый может сохранять все время благодушие, присутствие духа, так сказать, это мало того, что чем человек, чем священник чувствительней, тем больше у него впечатлений остается на сердце. А если он будет нечувствительным, он просто будет бревном. Бревно нам тоже не надо, надо, чтобы сочувствовали. Но человек, который, так сказать, переживает, для него и радость, она как бы на нем отражается. И проблемы на нем тоже отражаются. Он не может скрыть и не может удержать, например, негатив или плохого настроения, которое создалось по тем или иным причинам. Почему? Ну, потому что он живой человек. А если его сочувствие, оно тоже будет живым, его участие тоже будет живым. А если было какое-то замечание или какое-то, может быть, наставление, назидание или какой-то гневный поступок, чтобы все-таки человека отдернуть в его повседневной жизни, оно тоже может быть эмоциональное, но эти эмоции ради тебя, потому что, ну, не доходит простыми словами. Как у нас однажды приходит в храм и говорит: батюшка, а где у вас, так сказать, ну, был у нас такой иеромонах Зосима, замечательный этот священник и пастырь, приходит одна женщина и говорит: батюшка, а где у вас такой священник, который, когда благословляет, по лбу дает. Вот. Он говорит: а это как? Ну так, говорит, я, говорит, сложил руки. Он мне как дал это по лбу. И что? Вы знаете, батюшка, я после этого курить бросила. А теперь зачем нужен? А теперь, говорит, хочу пить бросить. Вот, чтобы опять по лбу ударил. Вот. А другие, и она искала его. А другие говорили, слушайте, у вас он, вот этот священник, да, чрезвычайно грубый человек. Чрезвычайно грубый человек. А знаешь, что получилось? А кому как? Mm-hmm. А вот получилось кому как. И тогда говорю: слушайте, наш храм и вообще вся церковь, это как некая больница, в которой надо, когда приходите в нее, очень внимательно надо прочитать надпись на кабинете. А надписи на кабинете бывают следующие. Педиатр, терапевт, хирург, травматолог, окулист и дантист. Не надо перепутать, если вам нужен педиатр, не надо идти к травматологу, не надо идти к хирургу. И травматологи в церкви нужны. Они порой бывают грубые, когда приходится кость ломать заново, когда она неправильно срослась. И никто не знает, если скажет, что это мясник. Никто из нас не скажет, что это костолом. Если он это делает не по делу, да, это мясник, это костолом. Но когда это было совершенно в конкретной ситуации, в каком-то случае, это его была профессиональная деятельность в конкретной ситуации, тогда не надо сюда лезть со своими суждениями. Почему он поступил именно так? А это больница. И мы не приходим, и здесь советы, и свои правила, и свои законы не устанавливаем. Ты хочешь процесса или ты хочешь результата? Ты хочешь результата. Результат какой? Чтобы моя душа была здоровая. Ты пришел в больницу? Да. Тогда доверься тем, кто Богом, людьми, своим знанием, своим профессионализмом поставил здесь, в церкви, именно делать это дело. Приходит человек к стоматологу. И говорит: у меня проблемы. Какие? У меня три дырки и слетела коронка. Хорошо, мы сейчас этим займемся. А вы свои зубы покажите, пожалуйста. Ну, сложно себе представить такую ситуацию, когда больной приходит к врачу и говорит: а вы о своем сначала здоровье расскажите. Тебе что нужно? Результат лечения? Или тебе нужен процесс лечения? Пусть врач даст справку о своем здоровье, как у него, так сказать, с питанием, как у него со своими зубами и прочее. Вот порой люди выглядят таким образом, приходят в церковь и спрашивают справку о здоровье врача. Он готов и способен тебе помочь, если даже сам не обладает 100% здоровьем. Не физическим, не духовным, не нравственным. Но он знает, как это сделать. Порой со своими негативами, недостатками. У нас, например, в Оптине, когда я раньше был там, у нас был замечательный хирург по фамилии Криворуков. Нормально, да? Хирург по фамилии Криворуков.
Ирония,
да. Такая, да. А еще я знал одного, Безрукина. Этот Криворуков, а еще хирург был Безрукин. Но даже одна фамилия предполагала задуматься о его профпригодности или, так сказать, о его соответствии или несоответствии. В голову никому не приходило по фамилии судить о его профессиональных качествах. Кстати, был потрясающий хирург, хотя фамилия была Безрукин у одного и Криворуков у другого. Но мы даже фамилию мы интересуемся, но никто из этого выводов никаких не делает, ни с фамилией, ни образа жизни. Ни на какой машине он ездит, два раза в день чистит зубы или нет, какое у него самого состояние здоровья. Ты пришел в церковь для того, чтобы здесь получить здоровье, прежде всего духовное и нравственное, чтобы стать другим человеком. Не церковь менять под себя, а поменяться под Евангелие. Человек, который читает Евангелие, Евангелие оно неизменно. Но люди, которые поживут по Евангелию и стараются читать Евангелие, чтобы жить по Евангелию, эти люди меняются. Евангелие не меняется. Но люди, живущие, пытающиеся и хотящие жить по Евангелию, они меняются. И поэтому в церкви, церковь это не собор и не коллектив 100% атлетов и олимпийских чемпионов. Нет, церковь это больница, в которой даже сами врачи, они тоже болеют. Но они знают, что делать дальше. И они знают, как тебе помочь. И если вы в церкви столкнулись или по жизни столкнулись с больным врачом, это вовсе не означает, что тебе надо остаться при своих. Он больной? Да. А я не буду тогда лечиться. Я останусь при своем эгоизме, при своей гордыне, жадности, при своей блудной, развратной жизни, при своем эгоизме, при своей чёрствости, эгоизм, при своем непочитании родителей, я, так сказать, я свободный человек, так сказать, у меня своя вера, у меня Бог в душе, и Бог в душе, и с чем ты останешься по жизни. Ну, вот такие вопросы, которые часто встречаются.
Их очень много, и мы, к сожалению, не успеем разобрать, наверное.
Но это не значит, что наши передачи закончились.
Нет, мы еще встретимся, я думаю, что мы еще все это договорим. Но, опять же, вот вывод из тех вопросов, которые мы, к сожалению, не успеем назвать сегодня, но все-таки проблемы есть. Мы об этом говорили сегодня. Порой люди по своему состоянию хотят эти проблемы донести. Возможно, они хотят... И чтобы что-то исправили, а ну, кто-то просто осуждает.
Это все правильно,
да,
и это
вот
объективно.
Как доносить, вот, не знаю, да? Как бы это правильно сказать? Вот человек хочет донести до верха, чтобы узнали, исправили, сделали.
Ну, знаем, и доносится, и люди и говорят, и подсказывают.
А главное, пишут в общем доступе, люди читают, искушаются, и пишут комментарии, очень осуждающие.
Дело в том, что
нас.
пусть пишут, пусть ставят проблемы, вопросы, задачи. Дело в том, что умный человек, он найдет возможность и хватит это сил, чтобы решить свои ошибки. Глупый человек этих ошибок не признает. И поэтому мы видим, слышим, читаем, доносится, комментируют и сами в курсе событий. Поэтому это обоюдный процесс. И поэтому я еще раз об этом говорю. Потерпите на церкви, потерпите нас. Мы терпим людей и грешников, кающихся. Сами порой являемся такими же грешниками, которые тоже не на пути и не на последней ступеньке совершенства, а только на пути к этому. Поэтому давайте будем друг другу снисходительны, друг другу вежливо, друг другу подсказывать, не требуя сразу, чтобы мы стали олимпийскими чемпионами, не сразу требуя уже абсолютной кристальной чистоты и нравственности, а будем подсказывать и терпеливо, идя друг с другом по жизни. У меня сломанная нога, а у тебя сломанная рука. Давайте мы, обнявшись друг с другом, потихоньку будем двигаться по пути жизни. Кто-то сказал, что люди — это ангелы, люди-ангелы, но, к сожалению, по своим грехам они ангелы только с одним крылом. То есть, если были ангелы, то было бы два крыла. Но из-за грехов, так сказать, грехи выщипали из одного крыла, из правого крыла, или из левого, выщипали перья, так что человек остался, ну, почти только с одним крылом. Угу. Но если мы с кем-то обнимемся, то у нас будет уже два крыла. и тогда уже можно подниматься на небо. Поэтому давайте, это все же, хоть и мы все порой и общипанные грешники, но все-таки с призывом быть ангелами, и это поэтому давайте по жизни будем помогать двигаться друг другу к небу, имея светлые мысли, начиная с самих себя, вот, и прежде чем подумать плохо о ком-то вообще в жизни, не только о церкви, священников, епископов, патриархе, вообще о ком-то, надо сначала подумать хорошо, а плохое, оно само так всплывет. Поэтому давайте, плохое невозможно не замечать, но возможно это все по жизни исправить, начиная с самих, с нашего семьи, окружения, быть самим примером этого позитива по жизни. Глядишь, так сказать, и многое мы исправим в нашей личной жизни, в церковной жизни, в жизни государства, церкви. Нам, думаю, будет под силу, если мы этой задачей займемся, требуя прежде всего со самих себя, как Господь сам сказал, будьте совершенны, вы конкретны, как совершенно Отец ваш Небесный, и этого будет достаточно, потому что исправляя одну единицу в жизни этого мира, то есть самих себя, эту клеточку организма, мы будем исправлять и весь организм.
Батюшка, спасибо вам большое за эту прекрасную беседу. Я думаю, что мы с вами договорим еще. У нас...
О трудных
вопросах. Порой вопросах. Да, да, мы, к сожалению, частично совсем легко их коснулись. Но я думаю, вы согласитесь со мной, что как же мы могли пропустить наших дорогих мам, сестер, бабушек.
Да, поэтому... Еще раз всех с женским днем, с Днем памяти жен мироносец, и всем нашим матерям, бабушкам, деду, сестрам много лет о помощи Божией, и пусть Господь хранит вас, и как сказал старец Паисий Афонский, пусть за вашу самоотверженную любовь Бог вам дарует двойную благодать и награду в этой и в той жизни.
Спасибо, Господи, Отец Мелхиседек, Христос
воистину воскресе, дорогой Сергей и все братья и сестры.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневах, храма святых апостолов Петра и Павла, подворье Оптиной пустыни, архимандрит Мелхиседек Артюхин. С вами был Сергей Платонов, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч, Христос воскресе!